Генерал и его армия. Говорит Богомолов, что я в своей статье высказываю недоверие к советским источникам и архивам и советует мне все же их почитывать. Прежде всего, доступные в последние годы архивные военные документы 1941-45 годов. Все, конечно, наоборот. Я призываю архивы открыть пошире, однако ж я не вчерашний на свете, и многое из того, что стало Богомолову доступным в последние годы, я давно для себя рассекретил при встречах с маршалом К.А. Мерецковым, генералом М.Ф. Лукиным, который в плену был вместе с Власовым, с генералом-танкистом В.Н. Бадановым, который общался с майором Гудерианом в пору его свободных поездок по нашим заводам и полигонам, с генералом П.Г. Григоренко, в романе, упомянутым в связи с приказом Жукова, о расстреле 17 командиров на Халхин-Голе, позднее им же и награжденных. Да, наконец, и сам я в некотором роде поучаствовал в создании этих источников, сделав литературную запись воспоминаний генерала П.В. Севастьянова для известной серии «Военные мемуары. Воениздата». А был мой соавтор членом военного совета 40-й армии К.С. Москаленко и порассказал мне о художествах командарма наступления, сперва без пользы растратившего свою армию на Букринском плацдарме, а затем переметнувшегося на плацдарм Лютежский, чтобы отнять 38-ю армию у Н.Е. Чибисова на том основании, которое придумали они с Хрущевым, что столицу Украины должен освобождать командарм-украинец. И весь эпизод с подарками Хрущева от лица военного совета фронта я не придумал. С коньяком, шоколадом, именными часами, но главное, с украинской вышитой рубашкой, должной напомнить русскому Чибисову, что он чужак и в лучшем случае может попеть в хоре, но не сольно. Это поняли все командармы и Жуков, это поняли многие читатели. Этого не понял господин Богомолов. И, как свойственно бывает непонимающим, он же моих генералов презирает. Они кажутся ему по уровню колхозными бригадирами, которые и чеховскую каштанку не одолели бы. Сравнение с колхозными бригадирами заимствовано у Солженицына. Он так отозвался о маршале Коневе. Не скажу, что удачно. Эти бригадиры, бывают, меж собою говорят весьма неглупо, хотя и не всякому понятно. Что же до генералов, никому не посоветую счесть кого-нибудь из них заведомым недотепой или тупицей. Каштанку он, может быть, и не прочел. Но сражение у вас, умника, выиграет. Просто у него ум другой, а точнее, он другое, чем мы думаем, существо. Если бы даже я не узнал всех других, кого тут перечислил, мне бы все возместило долгое общение с Петром Григорьевичем Григоренко. Его разжалованного Брежневым называли генералом и друзья, и тюремщики, и даже гебисты не придумали оперативной клички иной, чем генерал. Общаясь с ним, вы понимали, что генерал — это не столько звание, сколько характер, особенность разума, замечательное умение быть всегда старшим, взять на себя ответственность, принять единственно верное и неотменимое решение. Впрочем, сам Петр Григорьевич мне на это возразил, что генералы — люди разные, а в общем они такие же, как все прочие, только процент порядочных среди них поменьше, а процент сволочей побольше. Видимо, он имел в виду отрицательную селекцию. Согласимся, что и ответ генеральский. И, кстати, за душевным другом ему был знаменитый диссидент И.А. Яхимович из председателей колхоза. А в председатели он откуда попал? Из бригадиров. По мнению Богомолова, я наших славных командармов опустил. И главный герой у меня, генерал Кобрисов, опущенный. Слова из чекистского лексикона. В знаменитом справочнике по ГУЛАГу Жака Росси их нет. Либо еще не привились, либо не взяли их блатные в свой жаргон. Уж больно элегантные, тонкие, хоть смысл их страшен. Опустить — это лишить статуса, унизить беспредельно, раздавить личность. Опускали инакомыслящих, сажая в пресс-камеры, где их насиловали уголовники-педерасты. И бывало опущенный, кончал с собою, будь то в лагере, где он становился неприкасаемым изгоем, или выйдя на свободу и узнав, что сломлена, как говорят, его сексуальная ориентация. Опускали эмигрантов, публикуя их откровения в письмах на родину или что-нибудь из сплетен и взаимных обвинений. Опускала автора этих строк в 1987 году главная писательская газета, публикуя куски из писем, захваченных при обыске. Упоенно высмеивалась моя просьба прислать за мои же кровные джинсы такого-то размера. В науке опускания всегда в цене что-нибудь первоэтажное. При этом почтенная газета не сообразила, что сама же опускается ниже пояса, что, впрочем, всегда и бывает. Опускание — процесс обоюдный. Вот беда, что опускающие сраму не имут, и поэтому их опустить нельзя. А с чего же так Кобрисов-то опущенный? А у него алкогольная зависимость. И это мы слышали. Райкомовские лекторы так говорили о Твардовском, отказывая ему в способности правильно редактировать новый мир. У Кобрисова симптом вот какой. Он веселеет, когда его приглашают выпить. «Слушатель, я ничего не придумываю. Кроме того, он себя роняет, спеша в 35-градусный мороз за 6 километров выпить чужого коньячку, тогда как ему, генерал-лейтенанту, командующему армией, скажи он только слово, ящик отборного коньяка в зубах бы притащили. Право такой странной претензии мне еще не доводилось слышать. И что же, он бы один и хлестал свой коньяк? Или с придурковатым ординарцем, так как пить одному считал он предосудительным? И неужели же мы спокон веку ходим в гости и там отведываем напитков и яств лишь потому, что у самих пусто? Русский человек не от того веселеет, что у него есть что выпить, а что есть повод выпить и есть с кем. Генерал Кобрисов идет к полковнику Свиридову не потому, что у него коньяка нет, а у Свиридова он есть, а потому что он друг боевой, и он перемерками овладел, и генералу его оборона нравится, и потому что коньяк французский, трофейный. А много ли трофеев нам доставалось в декабре 1941-го? И потому еще, что было нечто рассеянное в воздухе, обещающее перелом. Все это не аргументы для Богомолова. Он тут видит полное непонимание психологии и менталитета советских командиров и военачальников. В подобных ситуациях они никогда не спускались вниз. Чего бы это ни касалось, алкоголя, трофейной машины, или чего еще, команда подавалась ко мне. Смешно спрашивать, но откуда, собственно, у Богомолова такое знание генеральского менталитета? Во всем фрагменте нет следа его контакта с кем-либо выше капитана. Все рассказы о военачальниках — с чужих слов. Не указаны, правда, звание и должность того клинического идиота, который приказывал громогласно, пороча свою же ППЖ. «Олю, с подушкой, ко мне!» Даже из генералов КГБ достался ему в собеседнике наибледнейший, Чебриков, кого сами гэбисты считали в их ведомстве случайным. А были же какие орлы, железный Шурик Шелепин, гроза инакомыслящих Бобков, поэтичный и мудрый Андропов. Даже Семичастный оставил свой след в литературе. Пастернака обозвал свиньей. К слову, удивительна мне литературная малограмотность моего критика. С изумлением почти детским он сообщает, что некоторые детали и факты я заимствовал из мемуаров моего персонажа, а другие, при всем старании обнаружить не удастся, это придумано. Я понимаю обиду исследователя, который старался и не обнаружил искомого. Он же не знал, что персонаж, кроме своих мемуаров, еще и другие книги писал. И статьи, и письма. Но мы уже вступаем в область ликбеза. Известно ли нашему мэтру, что именно так и писали веками что-нибудь историческое? Что-то заимствовали из мемуаров, из хроник, из летописей. А что-то, да, придумывали. Сюжет Гамлета заимствован из хроник. И даже отчасти из чужой пьесы о реальном принце Амлоте. Ну и кое-какой отсебятины, добавлено грешным сочинителем, иначе б он был плагиатор. И вот с такими отроческими понятиями о природе сочинительства, как брезгливо-насмешливо господин Богомолов называет чужую прозу, он берется ею управлять, устанавливать для нее свои законы и предписания. Все персонажи обязаны поступать согласно ригидно определенным функциям, своему званию, должности, менталитету и никогда в соответствии со своим характером, норовом, происхождением, биографией. Какой бы это был тусклый, неинтересный мир, и почему его надо изображать? Возможно, 100 генералов так бы и поступили, как рекомендует Богомолов, а 101-й поперся, глядя на вечер, за 6 километров в мороз. Вот он-то мне и интересен, ибо в нем воплощено все то генеральское, чего недостает каждому из 100 других. Не должен бы командующий армией плясать на шоссе при всем честном народе. Но вот Чибисов, Никандр и Евлампиевич сплясал и спел, и поехал обратно к своей армии. И я понял, это герой романа, но моего романа. Мир Богомолова другой. Там начальники требуют подчиненных к себе, кого с коньяком, кого с подушкой. Я мог бы рассказать о чем-нибудь и похлеще, но почему отрицается мое право описывать тех людей, которые интересны мне, 101-го, 1001-го? Есть старая шутка, что когда мы в микроскоп рассматриваем микроба, то он со своей стороны, сквозь те же линзы, изучает нас. Вот и я, как тот микроб, наблюдаю моего критика и вижу, что ему есть дело лишь до внешних проявлений натуры Кобрисова и совершенно чужда внутренняя мучительная коллизия. А она в том, что городишко Мариатин, почти окруженный войсками Кобрисова, обороняют русские батальоны. Это не власовцы, как огульно их называла наша пропаганда, просто русские. Для 100 генералов это не проблема. Но 101-й, Кобрисов, не желает быть палачом. Свои против своих. Разве это обойдешь? Но, как в статье В. Кардина замечено, В. Богомолов не признает третьей силы, даже когда факты побуждают хотя бы задуматься о ней. Скорее всего, ему просто нечего сказать сверх того, что усвоилось на политбеседах году в 1944 и закрепилось позднее на лекциях в высшей партийной школе при ЦК КПСС. Эта тема его не колышет, как не колыхала она тех рьяных мстителей, которые спешили расстрелять власовца, не спросив, что же его толкнуло в РОА. Но как от этой темы увильнуть? Как не заметить слона? Одним пристальным разглядыванием букашек и ловлей блох тут не обойдешься. А на то у критика должен быть не меньше запас приемов, чем у хорошего взломщика набор отмычек. Есть ломик Фомка, есть отжим Ригеля, есть хитрое приспособление Уистити и еще много всяких восхитительных штучек. Богомолов применяет, как я бы назвал, сдвиг по фазе. Это такой скошенный взгляд, как бы рассеянное внимание, как бы недопонимание прочитанного, а зато усиленное внимание к побочному. Так убедительно меня опровергнув насчет Апрелевки, где не могли в декабре 1941-го дать генералу дачный участок. Мой критик не замечает, что и не дали, что эта Апрелевка остается мечтой у Шестерякова и поздней осенью 1943-го. И продолжает доказывать, трясти документами, высмеивать автора. Еще демонстрация невнимания. В декабре 1941-го Кобрисов не был генерал-лейтенантом. Это не мелочь для сюжета. И, как увидим еще, для Богомолова очень неравнодушного к званиям. В романе говорится, что очередная звездочка слетела ему на петлицу за дела армии, которой он не командовал, провалялся в госпитале. А третья, вместе со звездой героя, слетает ему на погон за Мариатин, который он брать не хотел. Кусок торта, вмазанный ему в непокорное рыло. Это уже рок, судьба. Но мимо скользит скошенный взгляд. А вот еще забавная претензия. Как это Жуков, не будучи ни маразматиком, ни постинсультником, не помнит, где он встречался с Кобрисовым. Автор упустил, что в этом же романе в 1941 году Кобрисов являлся непосредственным подчиненным командующего фронтом Жукова. Они не могли не общаться. И то, что этот вопрос впервые возникает у маршала при случайной встрече в 1943 году, свидетельствует, что имели место перебои мышления или выпадение памяти то ли у Жукова во время боев под Москвой, то ли у Владимова при написании романа. Сказать ли, что у самого господина Богомолова имели место перебои мышления или выпадение памяти при писании фрагмента? Но я не верю, чтоб можно было пропустить сказанное так ясно. Армия Кобрисова не участвовала в наступлении и не принадлежала Западному фронту. Это была одна из тех двух армий, которые Сталин наотрез отказался выделить Жукову и поставил на внутреннем полукольце обороны. Мало этого, жена Кобрисова объясняет диспозицию. Мы ведь по плану и не должны были наступать. Мы только подстраховывали. И это не мимоходные замечания. На этом весь эпизод построен. Как Власов умыкает бригаду, которая направлялась в распоряжение Кобрисова и заблудилась в метели. Потому и умыкнул, что эту бригаду нельзя было выпросить у Жукова. Она чужая была, как и армия Кобрисова. А впрочем, мы уже усвоили. Власов в московской битве не участвовал, лечил среднее ухо. Поэтому и всего эпизода у церкви Андрея Стратилата не было. И уже полный сдвиг по фазе о Кобрисове. Вызванный в Ставку из-под Киева, он, доехав до пригорода Москвы и, очевидно, уже забыв о столь ответственном вызове, вдруг решает вернуться в свою армию, но, должно быть, запамятовав, где она находится, приказывает ехать в Можайск. Опять же, не мог упустить пунктуальнейший господин Богомолов, что Кобрисов должен в Ставке лишь доложиться о приезде, то есть отметиться, что он в Москве. А едет он отдохнуть в санатории, побыть с семьей. Так в мягкой форме сообщает ему Ватутин, что все решено с его отстранением от армии. И не вдруг решает он вернуться в армию, но, услышав по радио, что награжден и повышен в звании, и значит, ему Ставка все сказала, он остается командующим. И не приказывает он ехать в Можайск, а спрашивает водителя, хватит ли ему дотуда бензина. Богомолов, очевидно, не знает, что все шоссе, включая нынешний Кутузовский проспект, называлось тогда Можайским, и по нему выезжали на украинские фронты. Но все эти, мягко скажем, неточности имеют одно назначение — увильнуть от главного, о чем и написана глава «Поклонная гора». От всех размышлений генерала, что там, в Мырятине, русская кровь пролилась с обеих сторон, и еще не вся пролилась, сейчас только и начнется неумолимая расправа над теми, чья вина была, что им причинили непоправимое зло, и они этого зла не вытерпели. Если этого не заметил, не прочел критик, то какой уже там Можайск, будто его колышет, что генерал ошибся в маршруте. Всяк имеет право на чтение невнимательное, но нет права на критику невнимательно прочитанного. Зачем берется господин Богомолов критиковать роман, не замечая, да и не желая замечать, едва ли не главной его темы, с ледяным равнодушием к трагедии, если не миллиона, так сотен тысяч людей? Зачем писать ему книгу о живых и мертвых, о России? По-настоящему интересует его майор Светлооков. Все в нем не устраивает Богомолова. Его непонятная власть, и что он поручит командующего в глазах подчиненных, и как это он в СМЕРШе оказался, и через два офицерских звания перескочил. А сказать по-честному и покороче, очень не нравится, что СМЕРШевец Светлооков — герой отрицательный. Дотошный Богомолов приглашает меня заглянуть в первоисточники, где предписывалось управление особых отделов изъять из ведения НКВД СССР и передать в Народный комиссариат обороны, то есть ничего заново не организовывалось, просто взяли и передали всех особистов в другой наркомат, изменив только название организации, И потому никаких вакансий и возможности сказочного получения Светлооковым трех офицерских званий в реальной жизни не было и не могло быть. Я смею утверждать, что в реальной жизни не было никогда того, о чем говорит господин Богомолов. Сменился хозяин, и не было при этом кадровых перемещений, никого не уволили, не понизили в должности, не набрали новых, заранее намеченных, и не переменился самый дух учреждения. Для чего же тогда просто взяли и передали? Да простой переезд, равный, говорят, половине пожара, вносит перемены. Ничего не меняя, нельзя взвод передать в другую роту, а не то, что сотни отделов, да еще особых. Пример куда проще. Переехала станция «Свобода» из Мюнхена в Прагу, и радиослушатели уже верно заметили, что едва не треть ее состава переменилась. И притом «Свобода» осталась «Свободой». А там-то появился СМЕРШ. Вымолвить страшно. Тут тебе и смерть, и змеиное шипение. Есть в романе, в журнальном варианте, хронологический ляп, которого, верно, не заметил Богомолов. И на старуху бывает проруха. Но почему-то я думаю, что так же сознательно, как я этот ляп допустил, он мне извинил его. Указ о публичной казни через повешение был от 17 апреля 1943 года, поэтому не могли казнимых ввести по снегу в сильный мороз, отчего у них побелели уши. Но так автору показалось выразительнее, что ли, и мысль была сожалеющая о них. Все-таки не весной казнят, когда умирать особенно жалко и обидно, а лютой зимою, когда смерть хотя бы снимает боль. Богомолов же, по-моему, вот почему не заметил. Всего за три дня до этого указа, 14 апреля, образовывались отделы СМЕРШа, и от этого календарного соседства как-то неуютно было. Слишком обнажались цели и предназначения. При изображении Отечественной войны в литературе, наставляет меня господин Богомолов, крайне важен воздух, атмосфера времени, а она менялась. Если в 1941 году, в период отступления и чудовищных поражений, военачальники и командиры были для Сталина изменниками и трусами, то осенью 1943 года, когда Красная Армия успешно наступала на тысячекилометровом фронте, они уже были победителями. Насчет изменников и трусов верно, а вот победителей у нас всего было два. Один с адресом «Москва-Кремль товарищу Сталину», другой — бомж, великий советский народ под водительством родной партии. Тех же, кто себя и впрямь ощутили победителями, Сталин убоялся не меньше, чем Гитлера в 1941-м. К их вразумлению и были призваны нововведения — СМЕРШ и публичное повешение, где непременно присутствовала армия. Какое это производило впечатление на победителей, я попытался описать. Спектакли такого рода были адресованы им, только не всеми это понималось отчетливо. В августе 1946 года, по некоторым причинам, спектакль с открытым судом над Власовым и его подельниками не состоялся. Но меньше двух недель отделяло сообщение об их казни от постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Далеко не все осознали, какая тут связь, но ощутили удушье нового террора. Я смею думать, призвание Светлоокова достаточно сказалось в сценах вербовки и бессудного расстрела пленных. Так уж вакансия для него нашлась. Почуяли, что сгодится паренек для такой работы. Особенно язвит господина Богомолова, и трижды он к этому возвращается, как это он за два месяца вышел из лейтенанта в майоры. Ну, во-первых, то были месяцы войны и месяцы реорганизации. Во-вторых, как уже сказано, хороший человек попался. А в-третьих, новые его хозяева уже постарались, чтоб звание подобало б ему по должности, уполномоченного контрразведки при управлении армией. К тому же, пишу я, настоящее его звание было загадкой. В каких-то малопонятных конспиративных целях стал он появляться то в форме саперного капитана, то лейтенанта-летчика, но чаще — майора-артиллериста. «Зачем он это делает?» — спрашивает Богомолов. «Его же знают в лицо. Это нелепо и абсурдно. Вот и я также спрашивал, В 1943 году у офицеров Саратовского пограничного училища, где моя мать преподавала русский язык и литературу, по территории части, где их знали все официантки и все коты со склада протфуражного снабжения, они расхаживали в разных униформах, а то и в цивильном, и на мои вопросы отвечали: «Значит, так надо». С тех пор я не спрашиваю. И я, извините, не ответчик за все шерли-мырли славных чекистов, любящих подчеркнуть таинственность своей службы. Появление Светлоокова на военном совете, возможно, унижает достоинство 5-6 генералов. Но ведь тон задает командующий. А почему он, хозяин армии, со Светлооковым, избирает манеру безобидной пикировки? Это кажется странным и адъютанту Донскому, покуда он не узнает, что генерал Кобрисов из репрессированных, а Светлооков имеет доступ. Кажется, Бекон сказал: «Знание — сила». Я бы добавил, что знание о нас тайного — сила втройне. Может быть, поэтому не приходит на ум Кобрисову тот рецепт, как из Светлоокова в лучшем случае сделали бы котлету. Богомолов-критик напоминает мне того старательного работника из русской классики, который яичко испечет, да сам и облупит. Уличив меня в нелепостях и абсурдах, следом расскажет, как было в жизни, а не в сочинительстве. На некоем фронте, некой армии командовал некий генерал Гв, и приходила ежедневно медсестра массировать ему контуженную спину. Чтоб не подумали чего, сообщается: женщина немолодая, мать двоих фронтовиков. Тем не менее капитан из контрразведки то и заподозрил, и спросил сестру, нет ли чего у нее с командующим. А она: возьми и сообщи генералу. А генерал Гв был нрава крутого. Это подтверждают его портреты. Он тут же позвонил по ВЧ Сталину и заявил, что ему не доверяют. Товарищ Сталин, тоже, как известно, не лапша, оторопел и заверил Гва, что ничего подобного, доверяют вполне. То есть доверяют, что у Гва нет ничего с медичкой. Ибо какие же еще признаки недоверия Гв мог привести? Гнусного смершевца упекли на передовую командовать взводом, а Гву через неделю присвоили генерал-полковника. Очевидно, за отважный звонок. Об его боевых достижениях не сказано. Какие же выводы следуют из этого сокрушительного рассказа? Что при всей крутости нрава не хватило генералу Гву, чтобы этого смершевца хоть послать подальше? Что управу на капитана из контрразведки мог найти командующий армией только у самого Верховного, больше ни у кого? И, разумеется, Верховный не мог не убрать этого болвана, провалившего слежку, и не заменить его следопытом более деликатным. Вот Светлоуков-то и работает деликатно. У него к вербуемым подход дифференцированный, поэтому никто из них не сообщает об этом генералу Кобрисову, даже верный Шестеряков. Генерал об этой вербовке догадывается, но догадка еще не повод пожаловаться Сталину. Почему интересует Светлоокова, намерен ли командующий брать Мырятин? Ну, во-первых, инструкция предписывала СМЕРШу послеживать и за оперативными замыслами. Во-вторых, Светлооков и не скрывает от Донского, что он на кого-то работает, хоть на Терещенко и всю плеяду командармов, которых мог бы Кобрисов обскакать. А почему интересует его сверх этого о Кобрисове? Вот мы и дожили до одного из самых заковыристых для меня вопросов. А почему капитана из контрразведки интересовало, что там у генерала Гва с медсестрой? Почему их интересует все о нас, Адамах и Евах? Почему они суют свои носы под кастрюльные крышки и под простыни к любовникам? Почему интересуются нашими транквилизаторами и сортом сигарет, и что мы пьем, и нуждаемся ли опохмелиться? Наверное, потому, скажут философы, что иначе не властвовать низшему разуму над высшим. Потому, отвечу я, что они распущены, развращены своей неограниченной властью, потому что любая тайная служба стремится разрастись в государство, заменить собою власть законодательную, исполнительную и судебную, монарха и президента. Был такой довоенный плакат. Железный нарком Николай Иванович сжимал в ежовых рукавицах извивающуюся гадину трех головах, так повернутых, что получалась свастика. Вот так ее и следует держать государству свою тайную службу. Товарищ Сталин, правда, применял иной способ. Время от времени предпринимал отстрел чекистского поголовья до безопасной для себя нормы. Чтобы уже покончить со Светлооковым, скажу о карте, на которой он просил Донского отмечать все задумки генерала. «В первый момент, — пишет Богомолов, — мелькает предположение, что Светлооков работает на немецкую разведку. Но потом утверждаешься в мысли об его умственном помешательстве. А вот это уже моя территория, мое право. Чтобы читатель сперва одно подумал, а потом другое, а вышло б на самом деле третье. Изумляется Богомолов, почему у меня Тула названа Тулой, а Киев — Предславлем. Почему в одних случаях Жуков, Хрущев, Ватутин, а в других — Черновский, Терещенко, Кобрисов. Отвечаю в порядке ликбеза. Я не массирую компетенцию, а пишу роман, а романная форма позволяет мне спрятаться за псевдонимом. Когда я хочу быть свободным от унылого буквоедства историков, образчик которого — критика господина Богомолова, сошлюсь на Толстого. Среди четырех адъютантов Кутузова не было такого Андрея Болконского. А иначе какие бы посыпались на автора гроздья гнева родственников и потомков? Так что формально я не имею обязанности отвечать за поношение Черняховского. У меня такого персонажа нет. Но мне и за Черновского обидно. Зато нелепейшее подозрение, которое вызвало у Богомолова моя фраза «Вторую бы жизнь отдал Черновский, чтобы рана была в грудь». В чем тут подлянка? И к чему эти благородно-патетические вопросы, что смерть от осколка, попавшего в спину, позорнее, чем от осколка, попавшего в грудь? Ничуть не позорнее. Но спросите любого солдата, офицера, куда бы они предпочли быть ранены смертельно, если уж судьба такова. Большинство скажет «в грудь». Немногие ответят, что им все едино. Никто не предпочтет в спину. Таково честолюбие воина. Мне понятное, а господину Богомолову нет. А что делать с критиком, который производит, увы, не он один, фамилию Шестеряков от шестерки или шестерить? Неужто забыт нами шестерик? Загляните в словарь. Это куль весом в 6 пудов. Это запряжка лошадей в 3 пары цугом, которую мы можем увидеть при выездах королевы Елизаветы II. А в прошлые войны так возили тяжелые орудия. Если поискать символику, то она скорее в шестижильности персонажа, в способности к разного вида трудам, к перенесению тягот. Унижения солдатского достоинства в этой фамилии нет. А еще нашел мой критик, что Г. Владимов в своем романе с неприязнью и ненавистью относится даже к упоминаемым мельком рядовым советским солдатам. Стыдно здесь повторять оскорбительные словосочетания «подлянки», в 6 местах брошенные им походя в адрес людей, 2/3 из которых отдали жизни в боях за Отечество. Стыдно повторять, потому что нет этого в романе. Будешь, господин Богомолов все же приведет эти 6 мест, где я, именно я, автор, как-либо оскорбляю солдат, павших или живых, где называю их овечьим стадом, пушечным мясом, сталинскими зомби, тогда я печатно принесу ему извинения за то, что сейчас, вот с этой страницы, называю его слова клеветой.